Добро пожаловать на наши рок-посевы. В гостевой книге веб-сайта seva.ru 6 октября человек, подписавшийся именем Старпер, оставил такое послание. Читаю выборочно. «Глянул тут на оглавление рок-передач 2002 года и чуть умом не тронулся. Из 40 передач только 8 не сериалы». Помнится, в прошлом еще веке Сев Борисович прощения просил за то, что увлекается сериями передач. О Боуи — 3, о Роллингах страшно подумать целых 5. Теперь, похоже, времена другие настали. Барретт — 12, Раш уже 8. Сева, пожалуйста, не становитесь архивной крысой. Да, время рока проходит, но ведь есть еще порох-то, понимаете. Не спорю, сериалы — вещь полезная, но если кроме них в передаче ничего нет, то это уж воля ваша не рок-посевы, а какая-то жухлая солома. Я ведь почему все это пишу? Боязно мне, что передача загнивает потихоньку, что телевизионные дела становятся интереснее, да, наверное, денежнее короткой волны. Очень бы не хотелось, чтобы легендарную программу поп-музыки из Лондона ждал такой конец. Обыдно, да? Конец цитаты. Отвечаю. Дела телевизионные закончились. Я снова на посту. Снова плыву на утлой лодке с надписью «Полугодовой контракт». Плыву по короткой волне. В днище лодки чья-то сильная рука уже проделала дырку. Вода хлещет. Но мы боремся за живучесть и, надеемся, выйдем победителями над враждебной нам стихией. А что касается жухлой соломы, то мы ее на этой неделе дожуем. 9-й и последней передачей про группу Rush. Заглянем в рок-хронику 13 октября. В 41-м году в штате Нью-Джерси родился Пол Саймон, певец-сочинитель, мультиинструменталист, участник Simon & Garfunkel, автор целой кучи классических песен. 14 октября родился Клифф Ричард, урожденный Гарри Роджер Уэбб. Он появился на свет в Индии, в городе Лакноу, в 1940 году. 15 октября, 25 лет назад, в 1977 году, вышла пластинка группы Lynyrd Skynyrd под названием Street Survivors. На обложке ее для вязчего эффекта все участники были охвачены языками пламени. Однако 5 дней спустя 3 из них погибли в авиакатастрофе и таким образом исполнили предначертанное на альбоме. Обложку пришлось поменять. 15 октября 1961 года родился Вячеслав Бутусов, Наутилус Помпилиус, да и сам по себе, без него. 17 октября в 1967 году, 35 лет назад, в Нью-Йорке открылся мюзикл «Hair – волосы». В нем был интересный, знаете, такой постановочный прием, такой вот режиссерский как бы находок. Артисты выходили на сцену, в чем мать родила, совершенно голыми. Правда, волос у них было много, было чем прикрыться хотя бы чуть-чуть. Большой успех! Даже и сейчас время от времени ставит. 18 октября, в том же 67-м, 35 лет назад, в лондонском кинотеатре «Павильон» прошла премьера кинофильма «How I Won the War», «Как я выиграл войну», в котором снялся Джон Леннон. Это было его первое появление вне «Битлз». 18 октября 26 года в Сан-Хосе, в Калифорнии, родился Чак Берри, герой раннего рок-н-ролля, автор классических песен. Приезжал на гастроли в Москву. Вызвали тогда и меня, его представить московской публике. По этому случаю был на Карнаби-стрит куплен специальный костюм, который до сих пор красуется на первой странице веб-сайта seva.ru. Это костюм имени Чака Берри. Из последних новостей. День рождения Джона Леннона недавно мы отметили, скоро уж пора годовщину смерти отвечать. В Америке это было 8 декабря. А в родном Ливерпуле в тот момент была глубокая ночь следующего дня 9-го. Было это 22 года назад. Все эти годы убийца Леннона Марк Чапман сидит в нью-йоркской тюрьме Аттика. Срок у него, как говорится, вилочный – от 20 лет до пожизненного. Этой осенью подошло время подавать на помиловку. Любопытно, что комиссия заседала именно 9 октября. Чапману в прошении было отказано. Через 2 года, говорят ему, можешь опять подавать. Но знающие люди утверждают, что Марка Чапмана из тюрьмы не выпустят никогда. Сами понимаете, пока он сидит, он жив и осужден в назидание другим. А выйдет? Всякое может произойти. В Америке почти в каждой семье по огнестрелу. Влепит в него какая-нибудь праведная душа всю обойму. И получится, что вроде бы квиты, и вроде бы своей смертью он убийство искупил. Но жизни убийцы и его жертвы не равны. Это явление совсем разного порядка. Из 4 Битлз в живых только 2, а группа по-прежнему вызывает неослабный интерес. В университете города Данди нашли около 500 ранее не опубликованных снимков Битлз. Венгерский фотограф Майкл Петто в конце 60-х был в составе съемочной бригады кинофильма «Help». Эти 1500 карточек стали важным вкладом в мировую битлологию. Проехав по городам и весям Отечества и прослушав 1000 так и не раскрытых талантов, я вынужден был прийти к выводу, что песня из американского кинофильма «Телохранитель» в исполнении Уитни Хьюстон стала поистине русской народной. А сама Уитни, надо полагать, поистине народной артисткой. И вот нашу с вами, народную артистку, тянет в суд ее собственный отец, намереваясь оттяпать 100 миллионов долларов. Папаша Уитни, Джон Хьюстон, работает в шоу-бизнесе. Последние 2 года его фирма помогала певице выпутаться из разных неприятностей. Неприятностей много. Тут и арест на Гавайских островах в январе 2000 года, когда в ее сумочке нашли более 15 грамм марихуаны. Формулировку «более 15 грамм» надо понимать как 15,3 или максимум 15,4 грамма, потому что если бы зашкалило за 15,5, то писали бы уже почти 16 грамм. Вы же знаете этих западных гиен пера. Затем в прошлом году Уитни подписала контракт с фирмой «Ариста» на 100 миллионов. Хотя папаша не был ее официальным менеджером, по сути, он все дела и устроил. Кроме того, он привел финансовые дела дочери в порядок, вновь сделал ее кредитоспособной. Если бы не мы, говорит отец, не было бы у нее ни пресс-атташе, ни бухгалтера, ни адвоката, даже дома своего, и то бы не было. Была бы она полным банкротом. Выдвигаемый нами иск не так уж и велик. Другие могли бы, кстати, и побольше запросить. И, наконец, Иэн Браун, в прошлом участник Stone Roses, в сольной карьере, именовавший себя не иначе, чем «King Monkey», «Царь обезьян», некогда купил себе в Уэльсе дачу, ну, дом в деревне. А теперь решил его продать. И тут надо заметить, что средняя цена дома в Великобритании не так давно перешагнула за отметку в 200 тысяч фунтов. Но Уэльс вам не Англия. Впрочем, сейчас сами все поймете. Около дома, выставленного на продажу, собрались демонстранты, одетые в обезьяньи костюмы. Человекообразные, естественно, сообщили об этом в местную прессу, и подъехавший репортер спросил у них, в чем дело. «Средняя цена дома в наших краях, — ответили ему, — 50 тысяч, а средняя зарплата — 12 тысяч в год. Кто же это может купить дом за 150 тысяч? Местным это не по карману. Значит, купит кто-то из пришлых. А нам, валийцам, этого не надо. Мы хотим сохранять свой валийский язык и свою валийскую культуру», — конец цитаты. Вот такая вот валийская культура. У непроданного дома в обезьяньих костюмах горцевать с плакатиком в руке. На этом рок-хронику закончим и вернемся к нашему рассказу. We'll be right back. за Том Сойер, так и переводится по-русски с пластинки Moving Pictures. О ней немного позже. В прошлый раз мы остановились на выходе пластинки Permanent Waves, постоянные волны, и волна критических заметок, которая прокатилась по этому поводу, была темой нашего разговора. Когда группа имеет сотни тысяч энергичных поклонников, критиковать музыкантов практически бессмысленно. Кто их не знает, тем все равно. А кто знает, могут еще и по кепке, как говорится, надавать. Музкритик Джон Свенсон в американском журнале Cream написал: «Критиковать Rush – это все равно, как ловить рыбу в сухом водоеме». В 1974-м критики вострили свои перья на музыке, которая, по их мнению, шла на замену тяжелому року. Панк и новая волна. Название пластинки Rush Permanent Waves было в каком-то смысле ответом этому увлечению музыковедов. Тогда же Гедди Ли сказал: «Новая волна, старая волна, желтая волна – все одно и то же. Волны приходят и уходят, а вода, которая эти волны создает, остается на месте». Конец цитаты. Еще один намек содержится на обложке пластинки Permanent Waves. Там по ветру развивается газета, заголовок которой громко оповещает о результатах президентских выборов 1948 года. Уже к вечеру этого дня стало известно, что результат газета сообщила неправильный, что президент стал совсем другой человек, и газета все наврала. Этот случай, ставший классическим в американской журналистике, участники Rush не преминули выставить на обложку своей пластинки как намек. Все эти дни, недели, месяцы трио проводило на бесконечных гастролях. Лето 80-го года в Англии, затем 5 месяцев по Соединенным Штатам. На концертах, особенно удачных, вообще происходит обмен энергетикой между сценой и залом. Появляется измерение, которого ни в одной студии не создашь. Я вообще знаю любителей, которые признают только концертные записи как отражение чего-то настоящего и неподдельного. Так вот, 5 английских концертов в лондонском Hammersmith Odeon, в Глазго, Манчестере и Ньюкасле были записаны и до времени бережно положены на полку. Композиция Red Barchetta с пластинки Moving Pictures, о которой, собственно, сейчас и пойдет речь. Она вышла в свет в феврале 81 года. Альбом записывали, как и раньше. Материал и демо-темпы в тихом месте в штате Онтарио записывали и сводили в Торонто с продюсером, старым другом Терри Брауном. Выпустили пластинку, отправились на очередные гастроли. Но тут, господа, некоторая есть разница. К этому времени, к 81 году, Rush входили в первую пятерку гастролеров Америки. Приезжая в Англию, работали уже не где-нибудь, а на самых крупных площадках страны. И к концу 81-го, наконец, вышел в свет столь ожидаемый многими поклонниками концертный диск. Он назывался «Exit Stage Left» — уход со сцены в левые кулисы. Тут, конечно, слышны интеллектуальные отзвуки шекспировской цитаты о том, что мир театра, а люди в нем актеры, может быть даже тонкий намек на какой-то предстоящий уход со сцены налево. Но публика об этом и слышать не хотела. Еще до выхода альбома в свет только в Англии авансом было заказано 40 тысяч экземпляров. Не знаю почему, но всегда так получается. Рассказ к концу убыстряется. События последних лет сжимаются до штрих-пунктира. Что делать? А иначе солому будем жевать до следующего сенокоса. В 82-м году Rush выпускает альбом «Signals». На нем музыканты демонстрируют свой интерес к высоким музыкальным технологиям. Основная тема в стихах Нила Перта – связь между людьми. После выхода пластинки группа расстается со своим стародавним продюсером Терри Брауном. «Мы всегда считали его четвертым участником группы», – говорил Гедди Ли. «Но 10 пластинок вместе вполне достаточно. Настала пора что-то менять, и менять радикально. Нужно встряхнуться». Убедиться, что ты не заснул за рулем, что ты не пытаешься делать новое старыми методами с минимальной затратой сил. Конец цитаты. Отрывок из композиции YYZ с пластинки Exit Stage Left. Как вы сами слышите, пластинка записана в концертном варианте. Звук немного более тонкий, сжатый по сравнению со студией, но энергия, конечно, концертная. Да и слышно, как люди хлопают. Новым продюсером стал Пит Хендерсон, под руководством которого в 1984 году вышел альбом «Grace Under Pressure». Настроение на нем более мрачное. Например, одна из песен называется «After Image», посвящалась другу музыкантов Робби Уиллану, который погиб в автокатастрофе. Еще в одном «Between the Wheels» говорилось о распаде общества, а в песне «Red Sector A» о гибели евреев в фашистских концлагерях. Кстати, родители Гедди Ли были сами в Аушвице, но, к счастью, остались живы. С продюсером Хендерсоном Rush не сработались, и пластинка «Power Windows» — название чувствуете какое? Ведь название предвосхитило, я полагаю, известную всем операционную систему по крайней мере лет на 5-6. Так вот, «Power Windows» была сделана с другим продюсером, Питером Коллинсом. Тут уже Нила Перта как поэта потянула на темы глобальные, скажем, последствия атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, даже не самой бомбардировки, а того, что американцы бомбили обыкновенных, ни в чем не повинных женщин, стариков и детей. Конец 80-х, в 87-м пластинка «Hold Your Fire» с сильным упором на клавишные синтезаторы, скорее, чем на гитары. 89-й год, 13-й студийный альбом «Presto» выпущен уже через собственную пластиночную фирму. Она называется «Anthem». Продюсер Руперт Хайн. Возврат к гитарам, отход от синтезаторов, тема песен «Show Don't Tell» о судебном процессе 25 года. Судили, как вы помните, учителя Джона Скопса, который посмел преподавать в классе теории эволюции, то есть о происхождении человека от обезьян. Для того времени прогрессивный шаг, хотя менее чем через 100 лет спустя видно, что прогрессивность была недолговечной и, главное, скорее всего, ошибочной. По этой песне был снят потом видик, который гоняли по МТВ. 93-й год – это уже, господа, обозримое для нас время, альбом «Counterparts», своеобразно отмечавший 20-летие совместной музыкальной деятельности. 20 лет оказалось достаточно. Появилось желание оторваться от родного коллектива, записать или что-нибудь свое, или, наоборот, ничего не записывать. Нил Перт, сам уже виртуоз, пошел учиться к знаменитому Фредди Граберу. Потом совершил велосипедное путешествие по Западной Африке и написал об этом книгу «The Masked Rider». «Наездник в маске». Она вышла в свет в 96 году. Основательно отдохнув друг от друга, музыканты снова встретились и в том же 96-м выпустили свой 16-й альбом «Test for Echo». Тема взаимоотношений людей в высокотехнологическом обществе. Писали пластинку с удовольствием. Соскучились-то по совместному музицированию. Да и концерты в этот период изобилуют длиннющими композициями. Например, вся сюита 2012 год тогда исполнялась как никогда раньше. От начала до конца. В августе 97-го единственная дочь Нила Перта Селена погибла в автокатастрофе. Годом раньше его жена Джеки Тейлор, коллекционер и продавец картин, умерла от рака. Группа на время прекратила всякую деятельность. «Мы братья», — объяснял журналистам Алекс Лайфсон. «Несчастье друг друга чувствуем очень остро. Дружба наша сильна, как и в первые дни». Тем временем фаны и пластиночные компании требовали от группы новой продукции. И в 98-м выходит тройной концертный альбом «Different Stages» — «Разные стадии» или «Разные сцены» — это избранные записи гастролей последних лет. В это же время Ли и Лайфсон участвовали в записи канадского национального гимна, а также в создании саундтрека к фильму «The South Park». Нил Перт много путешествовал со своей новой женой. Она, кстати, фотограф. Алекс Лайфсон открыл музыкальный бар в Торонто. Гедди Ли в 2000 году записал сольный альбом под названием «My Favorite Headache» — «Моя любимая головная боль». Участники «Rush» активно занимались благотворительностью, собрали несколько миллионов долларов и в 1997 году получили Орден Канады, став таким образом первой и пока единственной рок-группой в Канаде, удостоившейся высокой государственной награды. В 1999 году всех участников «Rush» в Торонто увековечили на канадском «Бульваре Славы». И тогда же, по опросу общественного мнения, группа «Rush» была признана самыми выдающимися музыкантами Канады, ну, соответственно, в своем жанре, всех времен. Это ли, господа, не достижение? Это ли не нота, на которой можно закончить серии про «Rush»? Так что на этом месте я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Посмотрите на костюм имени Чака Берри. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцев, город Лондон, BBC.